Глава пятая. «В сторонку, пожалуйста!» Я заметил за спиной главаря ночной гильдии нечто похожее на сейф и решил проверить, что там находится.
«Ты что делаешь?»
Единственный выживший главарь ночной гильдии только что грудью не встал на защиту своего добра.
«Забираю добычу», —
ответил я, искренне не понимая, с чего вдруг появились такие вопросы.
«То, что я сохранил тебе жизнь, не значит, что не собираюсь основательно разорить это логово. Кстати, ты можешь уходить. Конкретно к тебе сейчас претензий нет. Есть совет, не стоит принимать заказы на кострищ. В следующий раз оставлять в живых никого не планирую. Хотя, стоит признать, поступил ты разумно».
Главарь, что остался в живых, действительно поступил грамотно. Когда стало понятно, что на меня не подействовала ловушка, он выхватил нож и ловкими движениями отправил своего партнера в вечный сон. Несколько коварных ударов в спину были настолько мощными и быстрыми, что у второго не осталось ни единого шанса на спасение. Не помогли даже амулеты, блокирующие смертельный урон. Я не поленился и, наклонившись, пронзил грудь убитого главаря, забирая магические камни и оставшиеся амулеты. Со стороны это выглядело жутковато. Я даже ухмыльнулся, представив, как будет обо мне рассказывать этот главарь. Пришел человек в красивой одежде и голыми руками ломал самый крепкий металл, какой только есть в этом мире. Даже хорошо, что я решил оставить жизнь этому человеку. Когда никто не понимает, что происходит, это порождает гору слухов. Чем их будет больше, тем опасливее народ станет смотреть в сторону кострища, тем меньше появится желающих уничтожить мой город. Хотя они, эти желающие, будут обязательно.
«Эрцгерцог Валевский, вы же разумный человек!»
Внезапно в выжившем проснулось уважение.
«Не стоит делать того, что вам точно не простят. Одно дело прийти мстить за своих людей, другое — устраивать глобальный грабеж. Уверен, вы и так основательно прошлись по верхним этажам».
«Прошелся?»
Я с интересом посмотрел на сейф. Желание его вскрыть усилилось. Главарь просто заговаривает мне зубы, пытаясь спасти свое добро. Вот только то, что я нашел, является недостаточной компенсацией за нанесенный моему городу ущерб. Полагаю, здесь, конкретно в этом сейфе, находится нечто, что сделает меня счастливейшим человеком на планете.
Что сделает вас мертвым человеком?
Главарь ночной гильдии даже угрожать пытался. Удивительная наглость. Это вынудило меня еще ближе подступить к сейфу. Как неожиданно я услышал небывалое предложение.
«Ночная гильдия заплатит вам 100 000 золотых, если вы не будете открывать этот сейф».
Я с удивлением уставился на главаря, опешив от такого предложения. Тот понял, что сморозил глупость и поправился.
«Я предлагал вам 100 000. Свет великий, какая непростительная ошибка. 500 000 золотых. Ночная гильдия предлагает кострищу 500 000 золотых ради того, чтобы содержимое этого сейфа осталось на месте».
500 000 — это уже хорошая сумма, сопоставимая со стоимостью 2-3 высокоуровневых разломов. Если добытые из них ресурсы кому-нибудь продать. Проблема была лишь в том, что в Заракской империи, да и у темных, имелось не так много людей и организаций, готовых расстаться с такой суммой. Для кострища 500 000 будут сейчас очень полезны. Кстати, может заново запустить процесс лечения народа? А вдруг после этого нас перестанут бояться? Нужно поговорить с Элеонорой на эту тему. Однако сходу соглашаться на такое предложение я не собирался. Деньги, конечно, нужны, но их еще требуется как-то получить. Даже если последний из трех главарей ночной гильдии сейчас выпишет чек, где я его обналичивать буду? 500 000 золотых — это много тонн круглых монеток. Просто так их в карман не положишь.
Вижу, некие сомнения все же появились.
Главарь умудрился правильно интерпретировать мое замешательство.
«Видимо, мне просто не удалось угадать с точной суммой. Конечно, что такое 500 000 для единственного эрцгерцога не только Заракской империи, но и всего Светлого мира? Миллион! Ночная гильдия предоставит эрцгерцогу Валевскому 1 000 000 золотых, откажется от всех контрактов, связанных с кострищем или устранением людей оного эрцгерцога. Мало того, мы самостоятельно доставим указанную сумму в автономный город в качестве платы за беспокойство. Скажем, через 2 недели». «Это достаточный стимул для того, чтобы не открывать этот сейф?»
Я в очередной раз посмотрел на сейф. Неужели там фигурирует имя того таинственного человека, что назначает главарей ночной гильдии? Во мне включился владелец города. Даже если я присвою все, что находится в этом логове, 1 000 000 золотых мне не добыть. Эта сумма слишком огромна, чтобы ее просто так игнорировать. Чем дольше Кострищ существует в режиме изоляции, тем больше ему требуется финансов, чтобы поддерживать привычный уровень жизни и не замораживать стройку. Последнее делать я точно не хотел. «И как я могу быть уверенным, что ночная гильдия выполнит свои обязательства?» — спросил я.
«Достаточно одного моего слова», — заверил главарь. «Ночная гильдия никогда не отказывалась от своего решения. Если мы что-то обещаем, мы делаем это, даже в ущерб себе. Так что скажете, эрцгерцог Валевский, 1 000 000 золотых ради того, чтобы вы забыли о существовании этого сейфа?»
«Но к пленникам ваше предложение не относится», — на всякий случай уточнил я.
«С удовольствием составлю компанию и покажу всех гостей нашего поместья. О нас ходят разные слухи, мол, в недрах нашего дома томятся тысячи и тысячи невинных граждан, так что вы будете удивлены, уверив то, что есть на самом деле. У нас гостят всего 2 человека, и если вы так желаете дать им свободу, мы поможем с транспортировкой в Кострищ. Все за наш счет».
Я еще раз посмотрел на сейф. Слова убийцы подкупали. Они казались приятными и желанными. Все было так красиво, так убедительно, что эрцгерцог в какой-то момент едва не умудрился победить. Если бы не куча договоров с различными родами, которыми сейчас максимум, что можно было сделать, подтереться, я запросто мог бы и согласиться на такое безумие. Мог бы поверить главарю ночной гильдии, согласиться на 1 000 000 золотых, возможно, даже получил бы их. Вот только я здесь не для этого. Не от всего в мире можно откупиться золотом. Если кто-то думает иначе, у меня для него есть неприятная новость. Он мало чем отличается от продажной дамы, что предпочитает называть себя куртизанкой.
«Нет!»
Когда я нанес удар по сейфу, отрывая боковушку, главарь даже вздумал дернуться в мою сторону, но, наткнувшись на защитный купол, отлетел в сторону. Взглянув внутрь, я даже хмыкнул. Сейф оказался сюрпризом. Если б я ломился напролом через дверцу, то находящиеся внутри склянки с горючей жидкостью превратили бы все содержимое сейфа в пепел. Тот, кто проектировал его, явно не думал о том, что у кого-то хватит мозгов взломать его сбоку. Ведь устройство, как стало понятно, было изготовлено из вирмы. Откуда ее столько у ночной гильдии? Вкупе с ловушкой выходила уже довольно приличная масса, явно недоступная обычным смертным. Стало понятно, что с пытающимся подняться на ноги человеком предстоит долгий разговор. Мне требовались ответы. Стараясь не трогать склянки с красной жидкостью, я осторожно вытащил из сейфа нечто, похожее на регистрационный журнал. Имена, даты, сроки. Причем первая запись уходила в прошлое на 400 лет. Я начал листать журнал и практически сразу остановился. В глаза бросилась выбивающаяся из стройного ряда фраза. Координатор номер 1 сложил свои полномочия. Координатор номер 2 приступил к должности. Запись была сделана другим почерком, и дальше, вплоть до информации, что к должности приступает координатор номер 3, все строки были написаны одной рукой. Еще раз оценив надписи, я понял, что попало ко мне в руки. Журнал движения руководящего состава ночной гильдии. Все смены руководства, причем максимальный срок, который я сумел найти, 1,5 года. Столько находился у власти 200 лет назад некий Лорган Брыщ. Главарь поднялся на ноги, но новых попыток напасть на меня не делал. При этом избегать не собирался. Он просто стоял и хмуро следил за моими действиями. Я же добрался до последней записи о том, что в должность вступает контролер номер 14, и мое сердце забилось. Смена произошла порядка 20 лет тому назад. Все записи после этой даты были сделаны одной рукой. Добравшись до последней строчки, я положил журнал на стол и сел, задумавшись над тем, что же происходит в этом мире. Мне был знаком этот почерк. Я видел его много раз, и сейчас, осознав, кто на самом деле стоит за ночной гильдией, не знал, как поступать. Потому что все, что этот человек говорил мне раньше, теперь стоит воспринимать как откровенную и безоговорочную ложь. Ибо то, что он говорил, совершенно не сходится с тем, что он делал. Хотя многое становится понятно. Очень многое. В сейфе больше ничего не было, только журнал и гора склянок, призванных его уничтожить. Я катнул свою добычу по направлению к главарю. Тот схватил журнал и прижал к себе, как ребенка. «Нужно сделать так, чтобы контролер не узнал о том, что я видел этот журнал», — произнес я. «Это в твоих же интересах».
«Можно сделать вид, что я ушел с базы раньше, чем вы добрались до нашего кабинета». Тут же послышалось предложение. Понимая, что грозит опасность, я забрал журнал и вместе с ним покинул базу. Только в этом случае я не смогу сопроводить вас на третий этаж. Меня не должны видеть вместе с вами».
«Не должны», — согласился я. «Осталось решить последний, не менее важный вопрос. Где находится ваша сокровищница?» Главарь даже дернулся, словно его огрели палкой. «Ты же понимаешь, что я не могу тебя отпустить, не получив этой информации. Боюсь, мне придется выбивать ее из тебя через боль. Если думаешь, что тебе поможет яд, которым напичкано твое тело, то сразу расстроят, ты не умрешь. Я этого не позволю. Так что ты сэкономишь нам всем кучу времени, а себе нервов, если сообщишь, куда мне следует сходить. Чтобы на тебя не пали подозрения для всего мира, информацию о сокровищнице мне сообщил вот этот неприятный тип со шрамом через все лицо. Тебя к тому моменту, как я вошел на этот этаж, на базе уже не было».
«Кто вы такой?»
— ошарашенно прошептал главарь, продолжая прижимать к себе журнал. «Человек, которому вы слегка насолили, и который пришел за платой за свои нервы. На всякий случай, чтоб ты не думал, что я блефую, это даже не 10% того, через что тебе придется пройти. Это гораздо меньше». С этими словами я активировал усли 5-го уровня. То, как захрипел главарь, говорило о том, что с разломами он дел не имел. Я продержал усли всего 10 секунд. Не хотел уничтожать пленника. Однако тот по глупой своей наивности активировал одну из встроенных капсул. Глаза закатились, изо рта пошла пена. Пришлось вытаскивать бедолагу с того света. Нужно было видеть его глаза, когда он их открыл и осознал, что все еще жив и находится рядом со мной. В них было столько ужаса и страха, что я даже беспокоиться начал за его психическое состояние. На всякий случай я использовал лечение. Еще несколько раз, чтобы заблокировать даже малейшую вероятность того, что сердце мужчины не выдержит таких переживаний. Выдержало. Поднявшись, главарь ночной гильдии вновь обнял журнал как ребенка. «Повторю, это был всего лишь пример, самый слабый из того, через что тебе придется пройти, если я не получу нужной мне информации. И, как ты понимаешь, уйти героем ты не сможешь. Я не позволю. Где сокровищница и как в нее попасть? Какая там стоит система безопасности и как ее избежать? Слушаю тебя внимательно». Больше вопросов не возникало, и вскоре я спускался на 3-й уровень логова ночной гильдии. Здесь обстановка разительно отличалась от предыдущих этажей. Это оказалось открытое пространство, усыпанное клетками. Не камерами. Маги могли повредить камни, из которых те состояли. Именно стальными клетками, блокирующими любую магию. Главарь, оставшийся где-то сверху, не обманул. Несмотря на размеры, этаж оказался пуст, за исключением двух клеток, находящихся в противоположных частях. Я подошел к первому заключенному. Им оказался весьма заросший мужчина. Внешность не позволяла оценить возраст. Нестриженные долгое время волосы висели огромными колтунами, а запах, что исходил от этого человека, едва не вызвал рвотный позыв. Исхудавшее тело походило на меня во время героических посещений разломов. Однако, несмотря на такой жуткий вид, мужчина твердо стоял на ногах, а его взор был четок и ясен. Не было никаких мутных стеклянных глаз или безумия. Человек, который находился в клетке, умудрился сохранить разум даже в таком состоянии. Прежде чем кого-то спасать, я хотел выяснить, с кем имею дело. «Меня зовут эрцгерцог Валевский. Я занимаюсь тем, что зачищаю это логово от ночной гильдии. Кто ты и почему находишься в клетке?»
«В тебе есть тьма»,
— послышался низкий голос. «Я темный, признанный цитаделью. Ты не ответил».
«Мне нет дела до вопросов темного, явившегося искушать мою душу».
«Ладно, а если так?» Мне стало даже интересно, кем является этот человек, так что я вытащил золотистый купол защиты. Он может проверять людей через стальную клетку? Довольно редкий дар. Тьма все еще есть во мне?
Нет.
После паузы ответил пленник.
Я не понимаю.
Ты не должен понимать, кто ты.
В тебе нет тьмы, но она была. Это невозможно, человек не может менять свою предрасположенность по собственной воле. Только боги имеют на это право.
Я сейчас пойду ко второму пленнику, после чего вернусь к тебе. Если ты не будешь отвечать на мои вопросы, останешься здесь. Полагаю, ночная гильдия обрадуется такому подарку.
Постой!
— воскликнул пленник.
В тебе нет тьмы. Я не знаю, как меня зовут сейчас. 20 лет назад я был верховным епископом Заракской империи, контролером тьмы по имени Отец Лок. После того, как меня лишили сана, нового имени мне не дали. Последние 20 лет меня называют безымянным.
Для пленника, который сидит в клетке 20 лет, ты слишком хорошо сохранился.
Обернись. Здесь не всегда было так пусто. Мне помогала выжить Вера и несчастные, которых закрывали в клетке рядом со мной. Я поддерживал их и наставлял. Помогал обрести веру. Это поддерживало и меня. Не давало сломиться. Свет дает испытания каждому по силе его.
Мне не нравится имя безымянный. Буду называть тебя отцом Локом. Так что, отец Лок, есть у тебя желание сбежать из этого светом забытого места? Или ты и дальше хочешь сидеть в этой клетке и наставлять бедолаг?
С каких пор в Заракской империи появился наследный титул герцога?
Ответа вновь не последовало. С тех пор, как в нем появился автономный город, в котором есть одобренный цитаделью и крепостью торговый портал с темными. За 20 лет, что ты сидел в клетке, мир изменился, отец Лок. Поэтому я и спрашиваю, нужно ли тебе туда? Темные уже не такие темные, какими они были раньше. С ними начинают сотрудничать. Не со всеми, конечно. Только с теми, кто стал серым, но сути это не меняет.
«Меняет»,
— послышался ответ.
«Те, что стали серыми, сделали первый шаг от Скруна. Они стали ближе к свету. Да, эрцгерцог Валевский, я хочу обрести свободу».
Сверкнула вирма, и замок на дверях клетки пришел в негодность. Открыв дверцы, я отошел в сторону, готовый блокировать атаку. Кто знает, что стало с человеком за 20 лет. Однако отец Лук вышел из клетки без каких-либо сюрпризов. Разве что поежился, осмотревшись. За 20 лет он привык к замкнутой конуре. Тут же попал в конуру побольше. Значительно больше. «Не отставай», — произнес я и отправился ко второму пленнику. Им действительно оказалась Мираль де Лертан. Вот только по сравнению с той девушкой, которую я знал, это была лишь отдаленно напоминающей ее тенью. Прежде всего, во внешнем виде. Пленница уменьшилась, казалось, в 2 раза, а ведь только 2 месяца прошло, как я видел ее в последний раз. Но самым печальным были глаза. В них с трудом можно было найти разум. Специфика огромного склада людей ночной гильдии заключалась в том, что здесь практически все просматривалось, включая процесс похода в уборную. Вернее, в маленькую дырку в центре клетки. Видимо, Миральда не смогла справиться с тем, что на нее будут смотреть в этот момент, потому что несло от нее, как от навозной кучи. Девушка сидела на полу и тихонько подвывала, раскачиваясь. Появилось дикое желание вернуться и прикончить третьего главаря, потому что доводить человека до такого состояния, в каком находилась сейчас Миральда, нельзя. Гуманней было просто ее убить. «Выходи», — приказал я, выломав дверцу. Меня не услышали. Принцесса замкнулась в себе, и весь мир для нее ограничивался размерами клетки. Всего 2 месяца. Где та самоуверенная и наглая мадам, что бесила большую часть магической академии?
«Свет едва зиждется в ее глазах», —
произнес отец Лок.
«Она практически сдалась, но еще есть шанс ее вернуть. Кто это?»
«Миральда Лертан, дочь императора Эдвалона VI, убитого императора. Сейчас на троне ее дядя Зурган I, и он отдал приказ ночной гильдии прикончить ту, что может стать проблемой в будущем. По какой-то причине убийцы делать этого не стали, превратив Миральду в это».
«Я видел, как ее ломали. Насиловали, издевались, морили голодом, обливали помоями, холодной водой, не давали спать. Ни один человек не смог бы выдержать такое. Не смогла и она, но надежда еще есть. В ее глазах все еще есть цвет.
Ее нужно привести в человеческий вид. В таком виде принцессу вытаскивать отсюда нельзя. Отец Лок, займетесь? У той стены, если я правильно понял, есть вода».
«Ты оставляешь нас?»
— нахмурился бывший церковник. Хотя, как показывает практика, бывших церковников не бывает. «Ненадолго. Хочу пройтись по этажу и посмотреть, не спрятался ли здесь кто-нибудь еще. Оставлять в живых уродов, что делают с людьми такое, у меня права нет».
«Да пребудет с тобой свет»,
— произнес отец Лок, после чего без всякой брезгливости вошел в клетку и вынес Миральду на руках. В этом плане я был благодарен мужчине. Прикасаться к существу, в которое превратили девушку, я очень не хотел. Убедившись, что в помещении больше никого не осталось, я пошел дальше. Если верить рассказу выжившего главаря ночной гильдии, сокровищница находится на 4-м уровне. Да, был здесь и 4-й уровень, о котором знали единицы. Вход туда находился в пыточной. не самом популярном месте, и в самой пыточной проживали пятеро тварей, что давно утратили человеческий облик. Нет, они все еще выглядели как люди, но мозгами давно стали зверьми. Ненасытными, бездушными, упивающимися чужими страданиями. Уподобляться пятерке толстяков я не стал. По-хорошему, им нужно было устроить то же самое, что они делали со своими жертвами. Но мне даже прикасаться к этим тварям не хотелось. В разломе монстры и то человечней, что ли. Так что я вошел в пыточную с темной аурой 25 уровня, позволив палачам просто взорваться. Причем брезгливость настолько сильно меня накрыла, что я даже анализом не стал проходиться по этим нелюдям, не говоря о том, чтобы забрать их магические камни или амулеты. Есть вещи, к которым нельзя прикасаться. Если бы мне точно не пояснили, где конкретно искать дверь в сокровищницу, я бы ее никогда не нашел. Замаскировали ее очень хорошо. А так, вырвав несколько кусков стеновой обшивки, отрезав несколько блоков, я добрался до плавного широкого спуска. Ночная гильдия тащила в свое логово кучу всякой всячины, да и платили им хорошо. Так что проход в сокровищницу должен быть хорошим. Никакой охраны или дополнительных ловушек здесь не имелось. Четвертый подземный уровень базы невидимок — не то место, где могут свободно перемещаться воры. Так что я смело спустился и вырезал последнюю дверь, открывая доступ в святая святых ночной гильдии. Мне не сказали, каким образом включать свет, так что пришлось использовать световой кристалл. Когда пространство осветилось, я невольно сглотнул. Сокровищница убийц была огромной, значительно больше по размерам, чем та, что находилась в кострище, и практически все пространство оказалось занято забитыми под завязку стеллажами. Золото, золото и еще раз золото. Монет было так много, что я даже опешил. В одно лицо это все не вытащить. Если убрать отсюда миллион золотых, как предлагали мне, сокровищница пропажи даже не заметит. Я ходил между рядами, поражаясь запасливости убийц. Пожалуй, даже императорский банк не мог бы похвастаться наличием такого количества денег. Однако ни одним золотом ограничивалась сокровищница. Я посмотрел на кучу серого неприметного металла, что было аккуратно сложено на одной из полок. 50 килограмм вирмы. Как поведал мне главарь, металл, из которого сделана ловушка, был получен несколько столетий тому назад от одного из кураторов. С тех пор убийцы тряслись над каждым граммом этого материала, как и над многими другими ресурсами, добытыми из разлома. Все было аккуратно сложено в ящики и даже подписано. Вирма, Трам, Дарим. Ресурсы из высокоуровневых разломов говорили о том, что торговля с темными была налажена еще в далеком прошлом, просто тщательно скрывалась. На самой дальней от входа стене обнаружилось удивительное место. Здесь оказалось вполне просторно. Даже кресло стояло, чтобы некто мог прийти и насладиться небывалым зрелищем. На стене висело несколько артефактов. 5 синих, 3 золотых и 1 красный. Артефакты оказались неидентифицированными. Ночная гильдия смогла их добыть, но не смогла разобраться с тем, что конкретно заполучила. Не стал прямо сейчас разбираться с этим и я. Закинув артефакты в специальное хранилище, я подошел к стене и уставился на небольшой клочок бумаги, что был помещен в защитную рамку и лежал на бархатной подушке. Почему-то начало бешено колотиться сердце. Я знал эти места. Там прошло мое детство. Эти реки, леса, граница с океаном — все было мне знакомо, кроме разве что странного крестика, что находился там, где всегда были леса. Перед моими глазами появилась карта Заракской империи. Одна карта наложилась на другую. Вокруг этого крестика находилось сразу 3 разлома 4 уровня, причем располагались разломы таким образом, что формировали правильный треугольник, а крестик оказался в самом центре этой геометрической фигуры. Видимо, вскоре мне придется вернуться в родные земли, потому что пришло понимание, что может скрываться за невзрачным, на первый взгляд, крестиком. Не просто так валевские поселились в тех землях. Ох, не просто.